«Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики». У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Я после довольно длительного перерыва пришел на русскую службу новостей. Ну, частично это были командировки, а частично проблемы, связанные с тем, что на РСН бывают дни, когда нету передач. А я рад сообщить, что, соответственно, я буду не только сегодня, я буду еще завтра и в пятницу на этой неделе. А, и, в общем, никакого прекращения вещания не будет, в отличие, скажем, от РБК, где, скорее всего, я уже в регулярном режиме появляться не буду. Может быть, еще будет там 2, 3, 4 отдельных передачи, но когда они будут и в каком режиме, это вопрос отдельный, и, в общем, у меня нет уверенности, что это все будет продолжаться. Но что касается темы нашей передачи, она посвящена предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки. Напомню, несколько дней тому назад были дебаты Ромни и Обама, и сегодня будут и вторые дебаты, которые в некотором смысле будут ключевыми, потому что если Ромни подтвердит свой результат, а предыдущий, когда он полностью разгромил Обаму, хотя бы частично, то, соответственно, его шансы на выигрыш сильно вырастут. Хотя и тут имеются проблемы, потому что, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах Америки все будет определяться не голосованием народа, а голосованием выборщиков. И штаты, в которых много выборщиков, могут победить штаты, в которых их мало, даже если население проголосует иначе. Прецеденты, как известно, были. Но я бы хотел обратить внимание вот на что. Дело в том, что дискуссия между Ромни и Обамой, она, разумеется, не о проблемах Америки. Она о том, что общественное мнение считает проблемами Америки. А это совершенно разные вещи. Очень многие вещи, которые теоретически надо было бы обсуждать, не обсуждаются. Вот типичный совершенно пример. Это очень важная вещь, потому что теоретически она могла бы стать козырем для Обамы, который увеличил расходы федерального бюджета на $1 триллион. И все его за это ругали, Ромни в том числе, за увеличение дефицита. Дефицит действительно сильно вырос, это действительно плохо. Однако при этом нужно понимать, что такое увеличение расходов. Он же не просто так увеличивает расходы, они куда-то же идут. Вот куда они идут? У меня такое ощущение, что идут они в основном, ну, собственно, информация-то по этому поводу есть, на социальные программы. А что такое социальные программы? Это поддержка спроса наименее богатых слоев населения. Поддерживать богатых не нужно, хотя их поддерживают за счет налоговых льгот, которые, кстати, в конце этого года закончатся. А поддерживать средний класс нужно, но нет оснований, потому что все-таки они еще в категорию бедных не попадают, хотя и их поддерживают, например, разного рода учебными займами и программами. И, наконец, нужно поддерживать бедных, потому что именно их спрос сильнее всего падает. Что такое $1 триллион? Официальный ВВП США, ну, где-то 14-15, реальный где-то 12-13. Но если предположить, что 12-13, то 1 триллион – это где-то 8% ВВП. То есть, иными словами, если бы Обама не увеличил расходы на триллион, то ВВП США упал бы вот за эти там 3,5 года, что он руководит страной, как раз на вот эти самые 8%. Это колоссальный спад. И это очень сильно бы ударило по среднему классу. Очень сильно. Почему? Потому что именно средний класс производит те товары, которые продаются. Тут можно сказать, что да нет же, на самом деле это по большей части дешевые китайские товары, но опять-таки не будем забывать, что подавляющая часть той прибыли, которая образуется в результате продажи китайских товаров, и не только китайских. Кстати, себестоимость китайских товаров в последние годы сильно росла, скажем, вьетнамских, малайзийских, таиландских и прочих, она на самом деле перераспределяется по большей частью в пользу американских агентов. Ну хорошо, эти деньги получают не производители, а работники торговли. Но все равно значительную часть получают именно американские граждане. Не все, конечно. И в этом смысле вот этим триллионом, но пускай не полностью, но значительной его частью, скажем, 60%, Обама поддержал средний класс. Ромни резонно предъявляет Обаме претензии. Я подозреваю, что именно эти претензии стали главным фактором, который вызвал его победу на первых дебатах. Он говорит о том, что среднему классу стало хуже, что средний доход среднего класса, такая смешная конструкция, упал там на 12 тысяч долларов в год. Отмечу, что доход домохозяйства среднего в Соединенных Штатах Америки не так уж и велик. Он где-то около 60 тысяч долларов в год. То есть 12, это, в общем, 20%. Это очень много. Но нужно при этом учесть, что эти 60, это на самом деле средние, поскольку есть много людей, у которых сильно больше доходы, то сказать, сколько вот у среднего класса, потому что в США относится к среднему классу, я сейчас не берусь. Кроме того, опять-таки, все очень сильно зависит от места. Одно дело, доход, скажем, 40 тысяч долларов на Аляске или в какой-нибудь сельскохозяйственной Айове, и совсем другое в Флориде, Калифорнии или Нью-Йорке. Это совершенно разные вещи. Поэтому это нужно все очень аккуратно считать. Особого смысла я в этом не вижу, но логика-то все равно понятна. Доходы среднего класса падают. Но при этом Обама пытается поддержать наименее богатых, самых слабых. И, в общем, это, наверное, правильно с точки зрения здравого смысла, но Обама не может об этом сказать вслух. Это невозможно. Потому что как только он это скажет, его немедленно обвинят в том, что экономика за время его правления падала.
В эфире «Русская служба новостей». Радио РСН.
Радиопрограмма «Русская служба новостей». Свидетельство о регистрации номер FS-77-32-460 от 9 июня 2008 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Программы РСН предназначены для прослушивания гражданами не младше 16 лет.
Людям в погонах охота разобраться. Всем дано разрешение обратиться. Армейский форум. Воскресенье, 17 часов.
Русская служба новостей.
Радио РСН. Экономика по-русски.
Да, это известная история. Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Продолжаем нашу тему, посвященную американским выборам. Обама не может сказать. Он, конечно, может начать придираться к Ромни. Говорить, вот ты тут сболтнул то-то, тут ты сделал вот так вот. Но, понимаете, это неубедительно. И что самое главное, Ромни-то говорит о фактуре. Я ему могу сказать, что типа он решил, сказал, что 47% народу являются иждивенцами, но при этом мало ли что человек скажет в неформальной обстановке. То есть в этом смысле я вообще считаю, что использовать тексты, которые вырваны из контекста и, соответственно, не сказаны в неформальной обстановке, их вообще нельзя использовать для характеристики чего бы то ни было, потому что очень часто это обрывки мыслей озвученные, которые на самом деле никак не привязаны ни к чему. Я многократно с этим сталкивался, и поэтому могу сказать, что это не совсем корректно, чтобы не сказать совсем некорректно. Фактически это аналог прослушки. Да, конечно, формальный микрофон был включен официально, когда там Ром не слушали, но, тем не менее, эта вещь абсолютно неправильная. Вот, а что касается дальнейшей ситуации с Ромни и Обамой, то нужно понимать, что на самом деле сегодня вопрос стоит следующим образом. Имеется некоторая группа, которая очень тесно связана, контролирует сегодня печатный станок. В эту группу входит персонал Федеральной резервной системы США, работники, ну, собственно, вот окружение Белого дома и, собственно, крупнейшие банки, которые являются главными бенефициарами вот этой эмиссии. Собственно, Белый дом — это тоже бенефициар, потому что главным получателем этой помощи сегодня является федеральный бюджет Соединенных Штатов Америки. А и эта группа, у нее очень важная задача любой ценой сохранить доллар как главную мировую валюту, сохранить мировую финансовую систему, основанную на долларе. При этом они видят сегодня единственный выход для этого, это печатать деньги, а другого выхода не видно. А если печатать деньги, то начинает разрушаться производственная структура Соединенных Штатов Америки. И та часть капитала, которая связана с производством, она очень активно этому сопротивляется. И, собственно, есть вот две группы. Одна, условно говоря, республиканцы, другая, условно говоря, демократы. Условно, потому что нельзя провести четкую границу, потому что всюду имеются разные персонажи. Но в общем и целом можно сказать так, что если придет к власти Ромни и стоящий у него за спиной Рон Пол, то они с очень большой вероятностью попытаются переориентировать Федеральную резервную систему США на поддержку отечественной, то есть американской промышленности. И если при этом нужно будет сбросить балласт в виде финансовых институтов, находящихся за пределами Соединенных Штатов Америки, или значительную часть своих операций, ведущих за пределами, то они, скорее всего, их сбросят. Разумеется, полной уверенности в этом нет. Не исключено, что Ромни, придя в Белый дом, будет вести ту же самую политику, что и Обама. Тут уж никуда не денешься. Это очень трудно сегодня понять, и тем более практически невозможно проконтролировать. Но его, ну, как бы, вся его логика, в рамках которой он произносит свои речи, совершает какие-то действия, она направлена как раз именно на то, чтобы доказать, что он изменит финансовую политику. Он уже открыто сказал, что эмиссией он больше заниматься не будет. Он уже открыто, ну, как бы, дискутировал и не опроверг Рона Пола в рамках уже чисто республиканских процедур. Напомню, что Рон Пол, про которого, в общем, было понятно, что он проиграл, тем не менее, еще какое-то время вел предвыборную кампанию, я склонен считать, что сделал он это ровно для того, чтобы его логика и его линия была учтена в программе республиканской партии. И чем хуже становится ситуация в американской экономике, тем больше вероятность того, что это мнение будет учтено. И вот картина, в которой, собственно, все это и происходит. Что делать дальше? Как дальше крутиться? Обаме непонятно, потому что его линия четкая и ясная. Его попытки использовать нелюбовь к банковскому сектору и знаменитая фраза о жирных котах на самом деле закончилась пшиком. Эту линию в рамках своей деятельности он развивать не стал. Ну, что, впрочем, и довольно естественно. Скорее всего, произошел некоторый размен. И сегодня мы видим, что Федеральная резервная система США стопроцентно поддерживает Обаму на посту президента. Вот это ситуация, в которой на сегодня все остановилось. Решение будет принимать американский народ. Разумеется, это решение, точнее сказать, то решение, которое примет американский народ, может оказаться совсем не то, которое он на самом деле думал, что принимает. То есть, иными словами, американский народ может потребовать радикального изменения финансовой политики, там, ликвидации современного банковского сектора, еще чего-то, на практике это, конечно, не будет реализовано, но он в этом случае проголосует за Ромни. То есть в этом смысле голосование за Ромни будет означать категорическое неприятие продолжения политики Обамы, что, впрочем, совершенно не помешает Ромни эту политику продолжить. Я уже говорил о том, что это вполне возможно. Но показано это будет, вот как бы это можно будет увидеть, по итогам сегодняшних дебатов. И будет очень интересно посмотреть, что же они там придумают и что же они там скажут. Мне, во всяком случае, это очень интересно. Потому что если побеждает Ромни, то это, конечно, не изменит стратегическую линию на развитие кризиса. Тут вообще ничего нельзя сделать, это абсолютно объективные процессы. Но зато это очень сильно изменит скорость процессов. Если побеждает Ромни, скорее всего, процесс очень ускорится. Теоретически в американской экономике еще имеется запас ресурсов, которые позволяют где-то год, полтора, может быть, два тянуть ситуацию и не давать ей сильно упасть. Ромни, который и сам по себе человек сильно более резкий, как бизнесмен, а не профессиональный политик, и, соответственно, партия, которая за ним стоит, и, соответственно, те как бы силы в американской элите, которые за ним стоят, они, безусловно, будут требовать действий. А в сегодняшней ситуации любые действия, кризис будут ускорять. Но я еще напомню в заключении, что логика, с которой как бы Рон Пол и Ромни идут в рамках своей экономической политики, следующая. Сегодня значительная часть ресурсов, которые имеются у американской экономики, в первую очередь эмиссионного толка, идут на поддержание институтов банкрота. По мнению Рона Пола, который его озвучивает впрямую, и, скорее всего, по мнению, по мнению Ромни, о чем он открыто не говорит, но намекает разными способами, нужно дать экономике упасть, чтобы она коснулась твердого дна, все, что банкротится, обанкротить, и после этого, оттолкнувшись от этого самого дна, совершить резкий экономический рывок. Я не буду сейчас объяснять, почему эта логика не сработает. Она, на самом деле, была бы правильной году в 98-м, если бы это сделал Клинтон во время своего второго срока. Сегодня уже поздно. Упадут так сильно, что уже нечему будет отталкиваться. Но это, в конце концов, мое личное мнение. Я могу и ошибаться. А сейчас вот как бы народ должен принять некое решение. И будем смотреть на результат, как бы шоу должно продолжаться.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама. Катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия – это серьезные заболевания глаз, которые могут привести к слепоте. БАД «Астроглаз» создан для снижения риска возникновения глазных заболеваний. Берегите свое зрение. Надежная защита ваших глаз.
«Астроглаз».
«Астроглаз».
Говорят, что рынок недвижимости стоит. Квартиры не продаются. Это говорят неудачные риэлторы. В нашем агентстве недвижимости квартиры наших клиентов уходят быстро. И с гарантией, и с невысокой агентской комиссией. Потому что мы умеем работать и ценим своего клиента. Если вам нужно продать квартиру в Москве и Подмосковье быстро, позвоните нам. Код Москвы 495-669-81-15. 669-81-15.
В новом номере журнала «Эксперт». Нужна ли большая Москва Москве сегодняшней? Драма на рынке угля. Микроэлектронный шпионский скандал. Свежий номер каждый понедельник. Для детей старше 16 лет. В журнале «Русский репортер». За линией фронта. Грузинские ответы на главные русские вопросы. Как Безруков был разведчиком. Накормить Шарапову. Тайны спортивной диеты. Свежий номер каждый четверг. Для лиц старше 16 лет.
Телефон рекламной службы. 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира. 8-495-788-107.0. И я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Олег. Ну, да. Наивно полагать, что правительство Америки будет развивать экономику свою. Я думаю, сейчас они идут по пути просто бандитских войск, понимаете, разбойничьих. И будут рынки нефтяные и сырьевые развивать свои за счет своих неимоверных военных вооружений. Вы же прекрасно знаете, 700 миллиардов долларов в год тратится для чего. И поэтому все это демагоги, Обамы, Ромни, это все просто предвыборная риторика. И они там ничего не решают. Решают сильные мира всего, как говорится. Я думаю, никакого поднятия экономики не будет, а наоборот будет экспансия на войны, разбойничий захват экономических рынков. И все. Это очень все предельно ясно.
Ну, в общем, понимаете, захватывает-то смысл-то какой? Вот война в Ираке, война в Афганистане – это бешеные деньги и никакой пользы. Ничего, кроме дикого раздражения, это не вызывает. То есть, на самом деле, да, конечно, это логика понятная, но реализовывать ее в припадающих ресурсах становится все труднее и труднее. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Вопрос такой. Вот в Америке там Обама, значит, израсходовал в бюджете триллион, да? На определенные цели вы сказали. А у нас такое впечатление, что у нас все остановилось, что ли? Никто ничего не делает. Все молчат. Стратегии нет. Никто никого не поддерживает.
Ну, в некотором смысле, да. В некотором смысле, да. Но я, зная как бы нашу страну, я могу сказать, и нашу элиту, я могу сказать, что они будут держаться до последствий. Пока можно ничего не делать, они будут ничего не делать. Ну, за исключением получать откаты, распилы и прочее. А вот когда гром грянет, тогда, конечно, они начнут что-то делать, но тут будет очень интересно, соответственно, кто останется в результате всего этого грома. Ну, посмотрим. Я пока не вижу никаких позитивных изменений, которыми можно было, ну, как бы изменить эту ситуацию без очень мощных катаклизмов. Я поэтому и партию не стал делать. Это колоссальные усилия, которые не принесут никакого результата. То есть власти отказались от реформации режима пока, во всяком случае. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил. Алексей Сталин, Балашиха. Если коротко спросить, чтобы время не тянуть, значит, если представить такое невероятное событие, у нашего правительства появилась политическая воля, и вдруг они заставили Центробанк рефинансировать наши предприятия, наши долги, и вообще сделать такую реэкономику в России, спасет это мировую экономику? Протянем мы еще лет 15-20?
Нет, конечно. Нет, конечно. Мы слишком маленькие, это невозможно. Кроме того, нужно понимать, что мы взлетели... как бы мировая экономика, особенно американская, слишком сильно взлетела. Я уже говорил, что сегодня для Соединенных Штатов Америки расходы домохозяйств превышают их доходы на 3 триллиона. То есть для того, чтобы их спасти, нужно где-то выстроить экономику, которая будет приносить доход 3 триллиона, который весь нужно отдавать в США. Это просто невозможно, я даже себе представить такого не могу. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, в какой мере наш банк и банки других стран являются филиалами резервной системы США?
Ой, ну, богу ради. Ну, Федеральная резервная система США определяет правила игры. Ну, там, вместе там, с МВФ и другими организациями. Там, в 90-е годы эти правила условно можно было назвать Вашингтонским по консенсусам, который был принят в 89-м году, а я думаю, что сегодня они, как бы, они достаточно сильно изменились, но все равно остались. Там частично они обсуждаются на G20. И наш банк следует этим правилам. Другое дело, что он хочет быть святее Папы Римского, и поэтому, когда все нарушают, он продолжает соблюдать. Но тем не менее, нам надо сочинять свои правила, и тогда, соответственно, можно будет выигрывать. Но поймите, если ты не хочешь сочинять свои правила, ты поневоле играешь по чужим. Ну и тогда пиши на себя заявление, что у тебя всю прибыль отбирают, а развиваться не дают. Здравствуйте, слушаю.
Добрый день. Господин Катин, ответь на вопрос, пожалуйста. Помните ли вы, вообще знаете ли вы в мире, имеете ли вы посты ГАИ, как в России? Если нет, согласны ли вы со мной убрать все посты ГАИ, эти средства тратить на патрули машин по городу патрулированно, поймать нарушителей? Если нет, государство не хочет заняться, согласны ли со мной, что это самое главное есть, это, значит, основной коррупция?
Я не очень понимаю, что значит убрать все посты ГАИ. Вы знаете, я как бы просто пример приведу. Я много знаю случаев, когда пьяные водители убивали людей. А если нет постов в ГАИ, то количество пьяных резко увеличится. Другое дело, что надо этим заниматься лучше и минимизировать, соответственно, коррупционную составляющую. Но, тем не менее, если нету контроля на дорогах, это вещь очень тяжелая и опасная. Я еще понимаю, где-нибудь в глубокой провинции, например, когда я был на острове Корфу, греческом, то я обнаружил, что там нету вообще никакой дорожной инспекции. Хотя, может быть, сегодня там уже эти видеорегуляторы стоят. А уже на более крупных островах, скажем, на Родосе, там есть дорожная служба, но на Родосе и народу живет больше. То есть на самом деле я считаю, что бороться нужно с нарушениями, но не нужно ликвидировать вещь, которая реально нужна. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Владимир. Как я понял, в Соединенных Штатах не прямые выборы президента, есть еще институт выборщиков, так называемый.
Да, конечно.
Ну, как бы промежуточное формальное звено, голосовательное звено. А скажите, пожалуйста, вот выборщиков самих кто-нибудь выбирает? Когда их выбирают? И какую функцию они несут, кроме переголосования?
Ну, собственно говоря, вот те выборы, которые будут 6 ноября, это и есть выборы выборщиков. А они должны не то в декабре, не то в начале января собраться в Вашингтоне и принять решение. Прецеденты, когда бы они принимали решения, отличные от голосования общественного, были, правда, довольно давно. Но теоретически, вот как мне рассказали эксперты, не исключено, что в этот раз люди, которые будут обязаны голосовать за Ромни, и люди, которые будут обязаны голосовать за Обаму в рамках тех правил, которые существуют в США, и у того и другого будет недостаточно для того, чтобы стать президентом. То есть не исключено, что будут независимые люди, которые могут всерьез повлиять на результаты голосования. В общем, конечно, нужно сказать, что система у них архаическая, но, впрочем, в их оправдание нужно отметить, что избирательная система, при которой избираются партии, а не люди, она вообще, в принципе, не может считаться демократической.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-87. Начинаю последнюю часть моего выступления, ответы на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вам не кажется, что все эти сказки про тайное мировое правительство — это всего лишь блеф, чтобы снять с себя ответственность, в том числе и Обаме?
Я прошу Спасибо. Прощения, а где я говорил про мировое правительство? Я, если честно, не понял. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, скажите, вот дешевый сланцевый газ и дешевая сланцевая нефть, которые планируется добывать за $5 за баррел, может спасти американскую экономику или нет?
Ну, эта тема уже обсуждалась много раз. Скорее всего, нет. Скорее всего, это некоторая такая пиарутка, сделанная на фоне некоторых не самых выдающихся реальных результатов. Да, где-то сланцевый газ есть. Да, у него очень много негативных последствий, вроде загрязнения воды, вот, почвенных. Он есть не везде. Попытка Польши, где очень много сланцев, получить этот газ ни к чему не привели. Там идет из земли газ, в котором так много азота, что его даже поджечь не очень получается. А если пытаться азот отделить, то он становится слишком дорогим. В Соединенных Штатах Америки этот газ не сжижают и не концентрируют, его нельзя загонять в трубы, его просто по местным сетям выдают в горелке. И в этом смысле освобождается нормальный природный газ. То есть он сыграет свою роль в газовом балансе США, но считать его панацеей, как мне кажется, несколько преждевременно. Впрочем, я не являюсь специалистом, может быть, есть и другие мнения на этот счет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот вы не считаете, что Америка сейчас находится на такой стадии своего развития, что она, значит, должна прийти в управление к Цезарю, то есть некий человека-бог, который будет гарантировать права буржуазных кругов, которые сильны в Америке?
Я не очень понимаю, что такое человек и бог. Вы хотите сказать, что там к власти должен прийти фашистский диктатор? Я не исключаю вот такого, но этот фашистский диктатор первое, что сделает, очень сильно сократит общую элиту капиталистическую, потому что ресурсов на то, чтобы кормить всех богатых, нету. И в этом смысле структура экономики, она вернется там к ситуации 30-х годов. Основная проблема Соединенных Штатов Америки — исчезновение среднего класса, что разрушит систему социальной стабильности. А при разрушении социальной стабильности имеется два варианта. Либо распад государства, либо появление диктатора, который там все демократические нормы пошлет очень далеко. При этом, разумеется, слова о свободе и демократии он будет продолжать говорить. Но вот я думаю, что для США скорее вариант второй, то есть такая околофашистская диктатура, чем распад. Хотя есть люди, которые считают, что будут иначе. А сохранение вот такого демократического, ну там псевдодемократического режима, как сейчас, в условиях столь сильного спада, что будут в США, мне представляется маловероятным. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Родион, Москва. Михаил, подскажите, пожалуйста, почему нигде не практикуется такая экономическая модель? Вот, например, сейчас Олимпиада, да, государство думает, где взять денег. Почему вообще государство должно на этом зарабатывать и выводить деньги? У нас есть камень, нефть, газ, там, железо и так далее. Мы почему так не сделать, что, допустим, вот построил, не расплачивается ни деньгами, а человек может землю ему дать, поехать куда угодно, фермер делает ему продукты там и так далее. Ну, то есть такая модель экономическая.
Знаете, если мы начнем смотреть, какие в мире существовали модели, то мы видим, что их достаточно ограниченное количество. И связано это прежде всего с тем, что не все из них жизнеспособны. Вот вы попробуйте расписать свою модель в деталях, ну, как бы до человека, да, от государства до человека. Вы видите, что будут большие проблемы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Сергей Владимирович.
А погромче можно чуть?
Меня зовут Сергей Владимирович. Вот подскажите, пожалуйста, когда же наши банки вернут те средства, которые государство отдало им как состав фонда, там, с резервного фонда. Ведь отдали в долг, а до сих пор я не слышу, чтобы у нас пополнился состав фонда.
Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Резервные фонды банков, они находятся в Центральном банке, и, в общем, по мере того, как банки там сокращают свои операции, они получают обратно свои резервные деньги. Поэтому я еще раз говорю, я просто не понимаю, о чем идет речь. Ну, давайте выслушаем еще один вопрос. На самом деле, нет, уже не получится. Времени уже нет, осталось буквально 20 секунд, поэтому я просто уже закончу, сделаю вывод. А мы сегодня стоим перед очень важным моментом в мировой истории. Выборы в США выборы в Германии в начале следующего года, они нам на самом деле покажут, как будет меняться ситуация. Я поэтому призываю очень тщательно на них смотреть. Это будет очень показательный момент. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.